Гори, гори ясно. Таково ли свойство детства, что оно кажется сплошной игрой, или на самом деле мы в детстве так много играли, что нам не хватало дня, и мы прихватывали вечера, порой и ночи? Матери принимались искать сорванцов по улицам, закоулкам, дворам, а находили их за околицей деревни, либо на берегу Енисея, и прутом загоняли домой. Их было много, тех далеких деревенских игр. И все они, будь то игра в бабки, в чижа, в солону, в лапту, в городки, в свайку, в прятки, требовали силы, ловкости, терпения. Существовали игры совсем уж суровые, как бы испытующие вступающего в жизнь человека на крепость, стойкость и злом. Литературно выражаясь, игры были предисловием к будущей жизни, слепком с нее, пусть не обожженным еще в горниле бытия, но в чем-то уже ее предваряющим. И поныне, когда я вспоминаю игры детства, вздрагивает и сильнее бьется мое сердце, обмирает нутро от знобящего восторженного предчувствия победы, которая непременно следовала, а если не следовала, то ожидалась в конце всякой игры. Хотелось бы начать с игры в лапту, но я переступлю через личную заинтересованность и затею рассказ с игры давней, распространенной в старину во всех русских деревнях и самой ранней в году, с игры в бабки. Сражения разгорались с первооттепели, с Пасхи. Пасха каждый год бывает в разные сроки, то ранней, то поздней весной. Но есть тут причина для игры самоглавнейшая. К празднику забивалось много скота, варились корыта, ушата, колоды, тазы, студня. Ребятне приваливала долгожданная утеха. Вареные кости ног, среди которых природа поместила бабки, панка и рюшку. Как готовят студень, рассказывать нет места. Сообщу, однако, это с виду нехитрое блюдо мало кому дается. Ныне по женской лености и занятости редко и готовится, уж больно велика возня и канитель со студнем. В столовых же его готовят по присловию «мясо чан, вкуса нет». К слову молвить, и в прежние времена студень получался не во всякой семье. Тетке Васине, сколь помнится, так ни разу и не довелось завершить производство кушанья, довести его до ума. Она металась по избе, роняла ухваты, опрокидывала чугуны с картошкой, ведра с водой, и, делая вид, что всю поруху не она натворила, тут же чинила суд и расправу, раздавая налево и направо за трещины своему выводку. Пение, рев, слезы, воинственные выкрики раздавались в избе дяди Левонтия с утра до поздней ночи. И случалось, в одном углу просторной, пустой и душной избы ревмя ревел ушибленный, ошпаренный, либо побитый теткой Васиней боец, а в другом в это время что-то, пластая ножами или руши топором, парни с уже выступившими на лице прыщами, ни на что не обращая внимания, блажили: мы с мотаний мылись в бане. На бегу, на скаку, тетка Васеня палила в печи ноги или голову скотины. Выхватив чадящую ногу с углем в раскопытье, она мчала с нею к столу, распространяя по избе синий смрад. Швыркая носом, подбирая запястьем капли пота со лба, слипшиеся волосы с глаз, она шустро скоблила ножиком по Ленину, гремя ею по столу, постановая, приплясывая. Руки тетки Васине жгло, дых забивало гарью. Надо бы в горячую воду сунуть паленую ногу, ошпарить, обмягчить ее и спокойно, с толком, тоненько обснимать варом прикипелую к шкуре шерсть, снять нагар, роговицу с копыт и чистенькую, желтенькую, неторопливо, чтоб не расщипать кости, порубить топором, да и поставить с Богом варить. Но как с такой ордой технологию соблюдешь? Вот только что был таз с водою, хвать-похвать, его уж нету. В нем Танька Чечу куклу, стало быть, вытесанную братанами из полена, моет. У куклы той и пуп, и все обозначено. Не кукла, хулиганство форменное. Но Танька и такой забаве рада. И тёшкает Чечу, в тряпице обрежает, мыть вот взялась. Пропасти на вас нету. Таньку за волосье в угол, под лавку кинула кособокую куклу за единственную ногу в печь. Танька кошкой метнулась из-под лавки, героически выхватила игрушку из загнеты, полыхающей горой угольев. Дымится кукла. Танька на нее плюет, слюной тушит и причитает. «Дуня ты моя, Дуня, больно-то тебе, больно, лечить-то тебе надо, лечить!» И матери, «Самое бы в печку шурануть, так хорошо!» «Шурануть, шурануть!» — базлает на весь дом тетка Васеня. «Я вот в праздник шурану пустую чашку на стол!» И, орудуя ножом, обмакивая в таз, где обожженную в уголь, где недоскобленную поленину, увоженная в саже, растрепанная, угорелая возле печи, Васеня продолжала кричать о том, что праздник на носу, а у нее еще нет у шубы рукав, и арестанец, дядя Левонтий, явится на развязях, потому как на Известковом сегодня получка. Да и явится ли? Тресь по уху бештанному парняге, понадобилось ему что-то в тазу, он залез туда рукой. Васеня отвлеклась, вруга не забылась, и чуть было палец ножом ему не отхватило. Поленина недоскоблена, печь пора закрывать, жар уйдет, а тут, перевязывай дитятю, сама порезала, сама ей врачуй. «Да, тошно мне, тошнехонько». Толсто обматывая тряпицей палец громко басившему орлу, завывала тетка Васеня, озираясь на печку, на разваленную по полу и по столу посуду, на черные ноги в недопаленной шерсти, одну из которых уже уволокли со стола и обрезали подгорелые шматки, и, валяя во рту, поедали помощники, которые посмекались ей. Не закончив перевязки, Васеня всплеснула руками, бросилась к парням, а нет, не он наутек, едва настигла, и, отняв ногу, замахнулась ею, как булавой, но опомнилась, зашибет. И от бессилия, от сознания, что ей опять не справиться с задачей, не соблюсти порядок, не изготовиться к празднику, как хотелось и мечталось, она упала на лавку, отрешилась от всякого дела, мол, как хотите, хоть пропадите все, и намаливала себе смерти, единственно мыслимого избавления от семейных напастей. Но умереть ей не было времени. Порезанный боец тянул к ней раненую руку, и тетка Васеня доводила перевязку до конца, и, заключая лечение, отвешивала еще одну оплеуху болящему и бросалась к печи, стараясь наверстать упущенное время. Снова суетилась по избе, опрокидывала чугуны, роняла ухваты и орала. Орала, орала, да так под собственный ор и всеобщий погром управлялась с делом. И недоверчиво, потерянно озиралась вокруг, ровно и не веря самой себе, что все дела на сегодня окончены. Ночью, забивая дремучие, густо сплетенные запахи многодетного жилища, по избе расплывался дух прелого мяса, подгорелой шерсти и мреющих костей. Заслышав крик бабушкиного красного петуха, зевая и неумело, как бы понарошки крестясь, стараясь не греметь заслонкой, тетка Васеня ухватом выдвигала на шесток объемистые чугуны, плотно закрытые сковородами, ладясь в безлюдном покое справить бабью работу, обобрать мясо с костей изрубить его с луком, с чесноком, вывалить в корыто и поверху осторожно залить крошево жирной запашистой жижей и выставить на остужение, чтобы потом, когда захряснет студень, от рад души накормить им семейство, угостить соседушку Катерину Петровну, деда Илью, и чтобы они ее похвалили за труд и ловкие руки. Но любящие вытягиваться до обеда, отыскивающие в себе недуги и всякие причины, только чтобы не полоть огород, не пилить дрова, чтобы отлынить от всякого дела, пролетарии дяди Левонтия не проспали ни одного утра, в которое мать собиралась творить таинство в Кути. Когда наступала пора опрастывать чугуны, по обе стороны стола выстраивались в две шеренги, почесываясь и зевая, поталкивая друг дружку, орлы ждали свой миг. И как только мать вываливала сваренные кости в корыто, почти на лету выхватывали кто чего успевал, имея целью добыть бабку. Варево так горячо и жирно, что даже не парило. Любой и каждый обварился бы, ожог получил, но обитатели этого дома ни пламя, ни вода не брали. Они обхватывали горячую кость губами, с треском отдирали с нее зубами хрящи, и кому попадалась бабка, да еще панок, тот издавал вопль. Чур мой паночек, паночек, крепкий пенечек, и пускался в пляс. Бабки бубны, люди умны. И что интересно, чаще всего бабки подваливали не тем, кто больше всего зарился на них, не парням, а девкам. Особенно везло Таньке. Она принималась дразнить братьев бабкою или торговаться с ними. Дело заканчивалось свалкой. Надеясь сохранить хоть остатки варева, тетка Васиня наваливалась на корыто, охватывала его, загораживала собою, и поскольку третьей руки у нее не было, чтобы обороняться и давать оплеухи, вопила: «Матушка, заступница пресвятая, помилуй и сохрани, растащут злодеи, расхлещут!» На всех сердитая, удрученная, приносила потом тетка Васиня корыто, и, не желая даже пачкать чашки, кисельно колеблющейся жижи, протестующе, швыркая носом, стукала посудиной о стол. «Жрите!» Никто не выражал никакого недовольства и досады. Семейство во главе с дядей Левонтием бралось за ложки, отламывало по куску хлеба и вперебой возило жижу, которая в ложках не держалась, выскользала, шлепалась на стол, и тогда едок нагибался, со смачным чмоком втягивал губами вкуснятину, крякал от удовольствия и продолжал дружную работу. Лишь долгоязыкая, шустро насытившаяся Танька пускалась в праздные рассуждения. «Бабушка Катерина на святой неделе меня шаньгой, калачом и штуднем угошала. Да кой ей штудень хош ножом режь? А кто хватат? Кто хватат?» — взвивалась тетка Васеня, выскакивая из кути. «Витька хватат? Дед Илья хватат?» И, подвывая, высказывалась: «Мне бы условия создать, да кразе б я не сумел изготовить по-человечески». Рубанув ложкой по лбу шебрушливую дочь, дядя Левонтий, пропивший половину получки и дождавшийся момента, чтобы выслужиться перед женой, говорил с солидным хозяйским достоинством: «Ну вот, сыт покуда, съел полпуда, студень как студень, очень даже питательный», и подмигивал: «Правда я говорю, матросы? Вкусной. Стал ведь порядок на корабле. Иди, мать, и кушай. Рот болит, а брюхо ись велит. Тут и шо на дне осталось, поскреби». И тетка Васеня, слабая душа, утирая фартуком глаза и нос, прилеплялась бочком к столу. Ей подсовывали ложку, хлеб, будто чужой, и она тоже, словно чужая, вежливо поцарапывала в корыте, щипала хлебца, но уже через минуту-другую снова брала руль над командой и первым делом выдворяла из-за стола Саньку, который, нахватавшись студня, бродил ложкой в корыте, и тут же Васиня прыскала, узрев набухающую шишку на лбу дочери. «Это тебе благословение к Пасхе!» «Премия за долгий язык!» — благодушно поправлял супругу дядя Левонтий. Семейство прокатывалось об Танькиной шишке, и она, показав язык, убегала на улицу. А совсем уж отмякшая мать дразнила парнишек. «Я еще три бабочки заудила в чугунке, две рюшечки да паночка. А кто мать будет слушаться, тот бабочки получит». Парни единодушно сулились слушаться мать до скончания дней своих, таскались за нею по пятам, ныли: «Мам, я дрова принес, еще сор с крыльца отгребал, Минид отдай». «Мам, ему не отдавай, это я отгребал, он только баловался». «Мам, я тебе еще картошку в подполье нагребу». «Мам, а я по воду схожу». «На, не сеешь». «Мам». Дело кончилось тем, что тетка Васиня, плюнув, вытряхивала из фартука бабки: «Громом вас разрази!» Снова начиналась свалка. Бабками, как водится, овладевал Санька, который ни в каком труде не участвовал, перед матерью не финтил, но умел улавливать свой миг. Но в общем и целом вся праздничная маята заканчивалась полным успокоением, и дом наших соседей, набитый до отказа народом, будто пароход пассажирами, клубя дым трубой, своем, шумом, криками, пер без остановок дальше, в будущее. И капитан, дядя Левонтий, хозяйский, озревая родную команду, горделиво отмечал: «На корабле полный порядок». В развалку со жвачкой во рту Санька являлся ко мне и встряхивал брюхом, под оттопыренной рубахой негромко побрякивало. Бабки у него всегда в лохмотьях неотопрелых хрящей, и Санька, когда скучно, доставал костяшку из-под рубахи, обрабатывал ее зубами, выгрызая пленку из раздвоенной головки панка или из уха, в дырке которого маслянела хрящевина. Но зачистить до лохматочка бабки не мог даже такой зубастый прожора, как Санька. И потому, когда мы играли на первых проталинах в кон или в шибалку, его сырые рюхи и панки, скорее всего, делались грязными и, случалось, шли в полцены. Как успела заявить на свою голову Танька Левонтьевская в приготовлении студня бабушка моя Катерина Петровна, была большим спецом. И не мудрено. На такую семьищу варивала. Кости в студень у нее никогда не перепревали, но и сырыми их бабушка не вынимала, потому и бабки являлись свету голые, крепенькие, ничего в них не отскакивало. Дед за долгую жизнь так натарел рубить скотские ноги, что ни одной бабки топором не повреждал. В доме нашем остался один игрок — я, и мне бабок доставалось изрядно. Однако был я в игре не в меру горяч, азартен, долго не мог запомнить, что выигрыш с проигрышем в одних санях ездит. Жульничать наловчился не сразу, и потому продувался в пух и прах. Кто был искусник насчет бабок, так это наш Кеша. Каждую бабку он красил чернилами, разведенными из химического карандаша, или розовой краской, которой целая бутылка когда-то и зачем-то попала в дом дяди Вани. Ставший с возрастом смекалистей, Кеша наловчился красить бабки в два цвета — фиолетовый и розовый. Кроме того, Кеша просверливал у панков донца и заливал их свинцом. Такие панки биты шли за 10, а то и за 20 бабок, потому как выбирался для заливки панок самый крупный и стойкий. Зимой Кеша мастерил из ивовых прутьев и из черемухи сани, гнул дуги, шил сыромятные шлии, хомуты и, разукрасив упряжь, все в те же два цвета, полосками или сплошняком, запрягал рысаков в тройки, рабочих лошадей по одной и прицеплял к саням за оброть молодых необъезженных жеребчиков, свиные или бараньи бабки. Тройка панок под дугой, ноздри у него красные, челка лоб фиолетовый, холки пестрые. По бокам рюшки, хрюшки или паночки поменьше корпусом. Мчит по полу тройка, и я, не владеющий никаким ремеслом, бегаю сзади. В мою обязанность входит кричать «Его!». Как жалко бывало мне Кешины бабки, когда, явившись на поляну, ставил он их одну за другой и проигрывал. Чаще всего мы собирались у платоновского заплота или возле мангазины, потому как здесь раньше обнажались проталины. Обутые и одетые кто во что, несколько пододвыкшие друг от друга, с беленькими еще не бывавшими в битвах бабками в карманах и под рубахами, ребята поначалу обнюхивались, показывая, у кого сколько бабок накопилось, затем для разгону катали рюшек по вытаившей травке, и которая рюшка, столкнувшись с другой, беспомощно опрокидывалась плоским брюшком кверху, становилась добычей хозяина бабки, взявшей верх. Рюха не каждый раз падала, как ей полагалось. Случалось, она валилась на бок, становилась на попа, когда и на голову в мочально спутанной прелой прошлогодней траве. Вспыхивали споры, пока еще разрозненные, вялые, в драку не переходящие. Но вот кто-нибудь из боевых, чаще всего самых неимущих парнишек, ставил пару рюшек, сзади них кавалером пристраивался панок. А вот бабки, а вот кон, тут напарничек нужен, зазывал зачинщик кона, ровно бы никому не обращаясь, в то же время всех будоража своим боевым кличем. Напарничек, подставничек знает, как себя вести. Он потрется возле кона, помнется, поставит пару рюх и царапает затылок, соображает, ждет, а ты переживай. Бабочки новенькие, беленькие, ни разу еще на кон не ставленные, не битые, не колотые, вот они и под рубахой, брюхо надуешь или тряхнешься, и заговорили, заворочились, телом твоим согретые, родимые тебе, живые. А на кон их выставишь, так неизвестно, что с ними будет, мог тебе и не вернуться. Хлестанет оголец-удалец панком, весь кон свалит. Никому и ударить больше не достанется. Однако ж, зачем-то они, бабки-то, существуют? Вставил их боженька или еще кто скотине в ноги. Люди придумали студень варить, чтоб эти бабки ослабонялись и к парнишкам попадали. Без пользы и умысла до последних времен никакая кость никому и никуда не засовывалась. Которая для еды, которые для сугреву и улучшения хода, которые и для потехи. Взять ту же бабку. Она только с виду бабка, но всмотрись в нее, и узреешь лик, подобный человеческому. Рюшки, побежи платочком, точь-в-точь старушки. Панок — молодец, у иного вроде и картуз на бекрень. В игру идет не всякая бабка. Огромной, сплющенной, конской бабкой тешатся только распоследние люди, недоумки и косопузая малышня, еще ничего в жизни и в игре не смыслящая, капиталу своего не нажившая. Козьи, овечьи и поросячьи бабки тоже в кон не идут, мелки, да и перепревают они в печах, ими зуб крепить хорошо, схрумкать, как сахар, и вся недолга. В ход и оборот идут бабки только от коров, нетелей и бычков. Но и тут не всякая бабка в кон. Есть бабки при разделке, поврежденные топором. У иной половина головы отхвачена, либо рыла, у которой жопка отопрела, изъян особенно серьезный. Есть бабки убогие, косорылые, они такими вместе со скотиной уродились. Словом, средь бабок тоже бывают калеки, уроды, недоделки, они мало чего и стоят. В нашем селе кости вывозились на огороды и поля для удобрения. Жирна, смолиста земля в наших местах, и ее надобно сдабривать золой, костями и звездкой. Весной бабки, словно солдатики, выскакивали из-под плуга в борозду. Нам их собирать запрещалось. Может, кость от больного, дохлого скота. Но мы нарушали запрет, и никто ни разу, помнится, не заразился от бабок, не захворал. Должно быть, пройдя сквозь землю, бабка очищалась от всякой скверны. Попадались бабки еще ничего, но больше иссушенные тьмой, подернутые той мертвой, бескровной белизной, за которой наступает тлен. По таким завезут разок-другой панком. Башка долой, либо спину проломят, а то и в дым расшибут. Дырявые, увеченные бабки отдаются малышам, и те уж добивают их, навсегда разлучая с белым светом. Глянешь, лежит одноухая башка рюхи, либо напополам перешибленный, чаще вдоль треснутый панок валяется под заплотом, и земля вбирает в себя сведенную со света бабку, опутывает ее травой, корнями жалицы. Была бабка, играли ею, тешились, и вот ее нету. И так потихоньку, полегоньку начиналась игра. Всяк норовил сперва сунуть в кон бабку заслуженную, увеченную в битвах, с осколком на башке, с трещиной от уха до уха, с выбоиной, которую, поплевав на ладонь, игрок загодя замазывал воском или жиром со щей. Но не один он такой тут хитрый. Тут все жохи. И зачинатель кона повелительно вышвыривал бабку с изъяном из строя. Торопись, подбирай, шакалья кругом. Глазом не успеешь моргнуть, умыкнут. Ех! Была не была. Вынаю две пары рюшек и пару панков. Такой я человек рисковый. Кеша жмется со своим крашенным богачеством, рот у него от напряжения открылся, рука в кармане щупает, перебирает бабочки, пальцами их гладит. «Ставь!» Братан жалостно лупит глаза, молит не искушать. «Я потом», — переступает с ноги на ногу Кеша. «Куда торопиться-то? Мне легче, когда не один ставлю бабки и продуюсь не один. Храбрей роднёй-то всей вступать в сражение. Иди тогда с мульками играй, в гнилушки». Не выдержав моего ехидства и напора, слабодушный Кеша, сопя и чуть не плача, долго шарился в кармане и, словно живых птенцов, нес в ладонях кону крашеные бабки. Парня хоть и оторвы сплошь, однако на первых порах блюли справедливость. Ставили Кешины бабки впереди кона и молча постановляли бить Кеши первому. Кеша отходил от заплота к месту, с которого назначено бить, там лежал камень, шапка или поясок, и, отставив левую ногу, защурив левый глаз, взявший панок указательным пальцем за раздвоенную головку, а большим за донышко, долго сосредоточенно целился. Лоб у Кеши делался бледным, исходил мокротью, будто резаная брюква соком, рот от напряжения искривлялся, почти доставая губой ухо. Публика цепенела. И тут из толпы явственно слышался тугой шепот. В огород за заплот, в темную баню на полог, в жгучую жалицу крапиву, на осьмининскую гриву. Заговор мой верный, я человек скверный. Кеша в изнеможении опускал руку. Че заколновываете-то? Испустив из грудей спертый дух, народ немедленно отыскивал колдуна. Они у нас все наперечет. Из толпы выхвачен Микешка, сын ворыжии и пьяницы Тришихи. В мохнатой драной шубейке, надетой на ребристое тело, полы и рукава подшиты грязным мехом наружу, нестриженный, золотухой обметанный, в рассеченной губе клык светится, шеи нету, голова растет прямо из шубы, чем не колдун. И как не стерегись, как не открещивайся, проникнет ведь, затешится в игру нечистая сила. Микешкины рюхи с кона долой. Сам колдун получил поджопника и с позором изгнан подальше от платоновского заплота, не озевывай.